Мы читаем из книги Евангелия Матфея, 25 глава, с 1 по 13 стихи. Притча о 10 девах. «Тогда подобно будет Царство Небесное 10 девам, которые, взявши светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них 5 было мудрых и 5 неразумных. Неразумные, взявши светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему!» Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Аминь. Сегодня, наверное, главная мысль всего нашего собрания говорит о бодрствовании духовном, о бодрствовании в труде. И вот эта прочитанная притча, она противоположна притче, о которой говорил брат Юрий Аркадьевич, потому что в той притче более просматривается наше спасение. А в этой притче видно, что вопрос спасения еще зависит от той верности, которой мы призваны с вами. И евангелист Матфей был один из 12 апостолов. И среди 4 Евангелий оно было написано первым и предназначалось для новообращенных из иудеев. Оно было написано незадолго до разрушения храма, приблизительно в 50-м году по Рождестве Христовом. В нашей поместной церкви эта притча освещалась не один раз. И вот за всю духовную жизнь я эту притчу слышал не один раз. Но размышляя, видя некоторые процессы в жизни церкви, что-то анализируя, видя жизнь нашего братства, видя в целом, что происходит сегодня в христианском сообществе, мне эта притча лично не дает покоя. И особенно слова, это выражение ее: «Все уснули». Когда я думаю об этом, я прихожу в трепет от мысли, что это касается всех без исключения, и меня тоже. Нет исключения. Здесь сказано, что все уснули. Но главное в этой притче – побудить, напомнить нам, чтобы мы с вами встрепенулись. Апостол Петр пишет в своем послании, в 3 главе 2 послания, он говорит так: «Уже второе послание пишу к вам, возлюбленные, в них напоминанием возбуждая ваш чистый смысл, чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими». Напоминание. Всякий раз, когда мы приходим в дом молитвы, нам напоминает Слово Божие в том или другом отношении. И нужно сказать, что вся притча в целом и все ее детали, они взяты из повседневной жизни. Главная мысль этой притчи – готовность одних членов церкви и неготовность других к восхищению. Это не спасение. Спасение мы уже имеем. Но неумолимо приближается время, что не все мы умрем. Но, как сказано, все изменимся, писал апостол Павел Фессалоникийцам, говоря вот о том состоянии, когда церковь должна будет во мгновение ока зайти на небо. Эта притча одна из важных в Новом Завете, так как показывает духовное состояние церкви на момент восхищения. Потому что только на момент восхищения церкви определится группа мудрых и неразумных. Сейчас это незаметно. Так ярко, незаметно. Все мы с вами здесь одинаковы. И со стороны нет ничего особенного во всем происходящем в жизни, наверное, поместной церкви, происходящем в обществе и в тех процессах, которые происходят, мы уже где-то какой-то степени настолько привыкаем. Но удивительно, Екклесиаст когда-то сказал такие слова: «Сердце мудрого знает и время, и устав». Сердце мудрого. То есть не все знают время и устав, а сердце мудрого. И тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взявши светильники свои, вышли навстречу жениху. Слово «тогда» указывает на время, конкретное время. Тогда подобно будет Царство Небесное. То есть когда? И 24 глава описывает признаки второго пришествия, а 25 образно представляет состояние наше с вами, как Церкви Христовой, на этот период. И слово «тогда» указывает на период, когда признаки времени начнут проявляться. В этой притче речь идет не о мире. В этой притче не идет речь о христианстве, а именно о церкви в этих десяти дев, которые не могут и не представляют этого мира. Братья и сестры, мы не от мира. Мы не можем представлять сегодня интересы этого мира. Эти девы, они не приближенные к церкви. В этой притче Иисус представил свою невесту, церковь, состоящую из возрожденных душ. И слово «девы» подчеркивает ее внутреннюю девственность, ее нравственную чистоту и целомудрие. Апостол Павел очень переживал за Коринфскую церковь, и в своих двух посланиях он, описывая их состояние, обличая их, ведя их к покаянию, он, ревнуя о них, говорил: «Ибо я ревную о вас ревностью Божию, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую девою». То есть он переживал, как служитель, видя духовное состояние этой церкви, и напоминал им о том, что они обручены со Христом, и что его задача, как служителя церкви, учить церковь чистоте, побуждать к святости. И истинная церковь Христа – это невидимая, вселенская, соборная церковь на небесах, невидимая его невеста, которую на земле представляют отдельные, видимые поместные церкви, они и показаны здесь под видом этих десяти дев. Братья и сестры, мы здесь сегодня, как члены Центральной Московской Церкви, представляем некую таликую долю той Вселенской Церкви. И мы здесь на земле – это часть этого великого благословения. Как видим из этой притчи, невеста, облеченная в брачные одежды вместе с подругами, взяв свои светильники, вышли встречать жениха. Здесь так и сказано: «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взявшие светильники свои, вышли навстречу жениху». Вышли навстречу жениху. Как-то я уже говорил, что в протестантской деноминации только отдельные конфессии говорят о втором пришествии, говорят о восхищении церкви. Все остальные читают, проводят литургии, определенные праздники, но не заостряют внимание на этом, хотя знают, читая Священное Писание. Здесь видно, что и невеста, облеченная в эти белые одежды, с этими подругами, она тоже выходит навстречу жениху. Выходит. И светильники – это духовная жизнь как самой церкви, так и каждого ее члена в отдельности. И когда Господь открывал апостолу Иоанну эту книгу Откровения, он видел следующее: Иоанн, Книга Откровения, 1 глава, 12 и 20 стихи. «Я обратился, — говорит он, — чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел семь золотых светильников. Тайна семи звезд, которую ты видел в деснице моей, и семи золотых светильников, есть сия, семь звезд — суть ангелы семи церквей, а семь светильников, которые ты видел, — суть семь церквей». И вот в этом светильнике нашей поместной церкви, в частности, ходит Христос. Мы его видим, скажите, но он здесь. Он здесь. Именно светильник – это духовная жизнь, как мы уже сказали, поместной церкви и каждого члена ее в частности. Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взявши светильники свои, вышли навстречу жениху. Вышли сознательно, добровольно, мы так скажем. И когда мы с вами вступаем в воды святого крещения, кто кого из нас заставлял? Каждый чувствовал некое особое такое побуждение, до конца, может быть, неосмысленное, но внутренний человек желал исполнить в этом волю Божию. И мы говорили, что обещания даявали Богу доброй совести. Навстречу жениху. Это подразумевает, прежде всего, готовность к этому событию. И выйти, значит, отделиться от мира духом и верою, всем существом оторваться от всех этих обстоятельств жизни и начать приготовление своей души. Нужно сказать, что, наверное, как мне представляется, вот читая некую духовную литературу, вникая в вот это развитие или жизнь братства в начале 20-го столетия, конец 19-го, начало 20-го столетия, видно по всему, что именно с того момента раздается из кафедр, именно из церквей и в церквах, и на миссионерских полях, призыв к церкви, к бодрствованию и приготовлению. При всей той массовой евангелизации всегда присутствовала мысль о готовности ко встрече с Господом. И само это оповещение, и наш ответ на него, и есть выход навстречу Христу. Его встречать вышли все девы, верою заняв положение ожидающих. И как сказано дальше, из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взявши светильники свои, не взяли с собою масла. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Мудрые и неразумные – это важный вопрос и центральная идея всей притчи. Это деление означает, что церковь последнего времени будет разделена на две части. Это в каком-то смысле слово аллегория, и ею Господь старался вот усилить эту истину. Мы даже сегодня не представляем себе, как это вот мы сидим здесь в разных рядах, в разных, как бы сказать, положениях, и на балконе, и здесь в зале, но мы с вами разделены вот этим центральным проходом. Но представьте себе, что придет время, а, наверное, уже и пришло, когда мы будем разделены на две части. Господь старался этим усилить истину о том, что, несмотря на равные условия в церкви, часть верующих выделится в мудрые, а в часть – неразумные. Мудрые – это те, у которых вся опора и вся надежда только на Господа. Как уже и говорил первый наш брат. Псалмопевец в 61-м псалме пишет удивительные слова. «Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое. Только Он твердыня моя, спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь». Только в Боге, не в пастыре, не в сестре, не в брате, не в церкви, а в Боге. Мудрые – это люди, всегда нищие духом. Мудрые – это всегда внутренние, плачущие, сокрушающиеся о своем духовном состоянии и желающими быть лучше. Мудрые – это всегда алчущие и жаждущие Господа и Его правды. Мудрые – это всегда люди, имеющие страх, тихие, необидчивые, легко прощающие. Неразумные, характер же их, этих неразумных, совсем противоположный. У них на первом месте собственная значимость, амбиции, своя персона, свои нужды, достижения, престиж, поэтому они самонадеяны. Размышляя, мы видим, что мудрые и неразумные девы в равной степени представители Царства Небесного. И это удивительно, что мы все в одинаковой степени представители Царства Небесного. Внешне все выглядит одинаково, имеют те же самые светильники, имеют те же сосуды с маслом и также выходят навстречу жениху. Мы здесь так и читаем: «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взявши светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взявши светильники свои, не взяли с собой масла. Только одна особенность, одно отличие. А внешне все выглядело одинаково. Но в самый ответственный момент светильники у неразумных стали гаснуть. Мы говорим, побуждаем и говорим: братья и сестры, не оставляйте собрание. Слышим иногда: некогда, некогда, то внук, то работа, то еще что-то. То есть находится тысяча причин для того, чтобы где-то в какой-то степени оправдать себя. Мы говорим только о неком маленьком что чем-то, а что там, Бог знает. Но в самый ответственный момент светильники неразумных стали гаснуть. Они просмотрели, упустили самое главное – свою внутреннюю жизнь. И причина отображена в книге Откровения, в 3 главе, обращение идет к Лаодикийской церкви. «Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепл, а не горячий, не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь: я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. А не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг». Царь Саул имел царственный престол и не знал, что Господь оставил его. На самом деле неразумные девы просмотрели или упустили свою внутреннюю жизнь. Неразумные девы чем-то похожи на 12 соглядатаев, разведчиков, которые были посланы перед входом в обетованную землю Моисеем. Но не у всех, у 12, было одинаковое отношение ко входу в обетованную землю. У них были одни условия, у них был один путь, у них было одно дело – у них были одни глаза, а вот восприятие, оценка, реакция совершенно разная. Совершенно разная. И вот это удивительно. И Павел подчеркивал в послании к Коринфянам, в 10 главе, с 1 по 5 стих, говоря следующее: «Но не о многих из них благоволил Бог». И мы читаем здесь, может быть, стоит прочитать всю эту часть 5 стихов этой главы. Как мы здесь и читаем, 1 Коринфянам, 10 глава, первые 5 стихов. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисее в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне». А дальше он пишет о том, что все это для нас, то есть для членов тела Христова. Именно в различном отношении к своим светильникам, то есть к своей духовной жизни, и заключается суть этих неразумных. Заглядывая вовнутрь себя, свое собственное сердце, каждый из нас без исключения хотел бы найти себя и видеть себя в лице мудрых. Это же так. Но чтобы оказаться в их числе, оказывается, одного желания мало. Требуется усилие, напряженный труд над собой, а это и есть запас масла, чтобы светильник постоянно горел. И вот рассуждая об этом, мы задаемся вопросом, и всегда все проповедники, исследователи этой притчи задаются вопросом, так все-таки что же такое масло? И она имеет многогранное, может быть, так сказать, разъяснение на первый взгляд. Одни говорят, что это Слово Божие, и нельзя с этим не согласиться. Другие говорят, что это Дух Святой, и это подлинно так. Да, без Слова Божия и без Духа Святого не может протекать пополнение нашего внутреннего человека. И в книге Откровения, в 3 главе, с 5 по 21 стих, Дух Святой говорит о двух церквах последнего времени. Это Филадельфийская церковь и Лаодикийская церковь. То есть мы говорим о периоде, как о церкви в частности, о духовном состоянии и периоде Церкви Христовой на земле. И вот в этих церквах заключен последний этап Церкви Христовой на этой земле. В этих двух посланиях с определенной ясностью и простотой изложено то, чем богата одна церковь и чего недостает другой церкви. Почитайте дома. Какая-то, знаете, резкая противоположность духовной жизни Филадельфии в ее духовной высоте и вдруг резкое состояние упрека в адрес Лаодикийской церкви от Господа. В этих, на самом деле, двух посланиях с определенной ясностью и простотой изложено, чем богата одна церковь, а чем бедна другая. Поэтому масло – это святой образ Иисуса Христа, сотканный Духом Святым во внутреннем человеке посредством Слова Божия. Все должно сливаться в одно. Мы – Бог, Слово, которое оставил Он нам. И масло – это то, что Господь советует взять у Него. И что Он и посоветовал Лаодикийской церкви в 3.18 мы можем прочитать. Он говорит: «Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». То есть мы должны купить, мы должны приобрести. А в Евангелии от Матфея слова Христа удивительно звучат: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». То есть мы, если не идем к Богу, то мы обременены. Обременены заботами, проблемами, многими вопросами. Но есть выход. Есть выход, который в Иисусе Христе. Духовное можно взять только верою. Ни объяснением, ни образованием, ничем другим, но только верою. А вера у неразумных не на должной высоте. Они не научились мудрости в школе Божией. Недавно мы схоронили одного брата. Много было разговоров. Причина его смерти, она была трагической. Но что меня, как вы знаете, так вот, просто вот пронизило сердце, я спросил братьев, как прошли похороны? Они сказали: закопали. Что за этим стоит? Вечность откроет. Закопали. И вера у неразумных не на должной высоте. Они не научились мудрости в школе Божией. И здесь видно, что мудрость мудрых в том, что они позаботились иметь в своем внутреннем естестве черты характера, угодные Господу. Им это нелегко давалось. Среди множества забот, бремен, проблем они уразумели главное, что нужно на это время. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Никак я не могу представить, что я сплю. Вы представляете, братья и сестры? Трудно представить. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Здесь нужно понимать не о замедлении самого пришествия, здесь скорее поучительный характер, чтобы усилить эффект на состояние Церкви Христовой. И апостол Петр пишет по своем послании, 3 главе, 9 стихом, «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Не медлит, не медлит, но как только последний язычник войдет в Церковь Христову, она восхитится с этой земли. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. На протяжении 2000 лет проповедовалось и проповедуется, что Христос скоро придет. Верующие пристально всматривались. И если смотреть сегодня историю Церкви Христовой на земле, то на каждый период, на каждое столетие находились отдельные личности, которые поднимали дух Церкви и побуждали готовиться ко встрече с Ним. Сильное духовное разделение было в нашем братстве в 13 году 20-го столетия, когда вот в этот процесс именно духовного только становления и пробуждения вдруг втискивается заблуждение в лице духа пятидесятничества, которое принесло огромное разделение в нашем братстве в духовном отношении. И были отдельные пророки, которые говорили, что вот тогда-то придет Христос. Люди продавали все, что у них было. Со своими семьями, с некими пожитками уходили в эти места и ожидали. Но их постигло разочарование. И хуже того, что это разочарование обернулось разочарованием в Боге. Я вспоминаю начало перестройки, когда в нашем городе были некие миссионеры, благовестники, которые говорили, что в 94-м году придет Христос. Потом было чуть позже. И сегодня есть те, которые указывают не на Христа, а на пророков, в кавычках, не Божьих пророков. Если бы сегодня их упомянуть, то они где-то рядышком с нами. Но проходили столетия, события шли своим чередом, церковь создавалась и созидалась, а Христос не приходил. И еще не пришел. И, наконец, прошел 20 век, век стремительных событий. Аналитики говорят, что не было такого времени и такого количества гонений на Церковь Христову, как в 20 веке. Не было таких политических катаклизм и таких войн, которые произошли в 20 веке. И вот наступил 21 век. Помните 2000 год? Сколько было пророчеств ложных, и компьютеры остановятся, и самолеты в воздухе могут просто не сориентироваться, неизвестно, куда лететь, а Христа все нет. Ожидание затянулось, и вот это ожидание, которое затягивается, в кавычки давайте возьмем, оно как раз и вызывает усталость и апатию Церкви Христовой. В поместных церквах начался расхолаживающийся процесс. Процесс засыпания. И как бы мы сами сегодня могли бы не согласиться с этим, но будем искренни к своему собственному сердцу и скажем, что с ним. Задремали все и уснули. Можем сказать, но это же притча. Но в этой притче нечто такое заложено, что должно в моем духе сегодня произвести печаль о Боге. А написано, печаль о Боге приводит к чему? К покаянию. Это говорит о том, что церковь окажется в очень трудном положении во всех отношениях. Язычество, которое сегодня настолько проникло в христианство и которое пытается проникнуть и в Церковь Христову. Если сегодня об этом говорить, братья и сестры, мы просто, кто-то будет смеяться, а кто-то из нас будет ужасаться, что и в нашей среде сегодня нет-нет, а у кого-то проявится это язычество. Разводы в христианстве, в Церкви Христовой, либерализм в ее богословии, ее подходу именно к истинам Божьим, разделение, искание своего, этот список сна можно продолжить. Трудности духовного порядка осложняют, конечно же, экономические и нравственные трудности, и умножение беззакония ведет к охлаждению любви. Мы знаем об этом из Священного Писания. И дремота и сон в церкви – это ее пассивность. Все собрания наши, которых было 6 на протяжении недели, были заполнены до отказа. Что вторник, что четверг. Если мы будем сегодня брать статистику нашего братства в Москве, то ее было гораздо больше членов церкви, чем сейчас. Тогда было около 6 тысяч, а сегодня 3800 всего по всему городу. Где остальные? Где эти 42 тысячи тех, которые подали свои карточки в 93-м году во время евангелизации Билли Грэма? Где они, эти 42 тысячи? Где те, которые посещали библейские группы изучения Священного Писания, которых было в Москве на тот период около 30? Где они? Уснут, сказано, все. Но мудрые, хотя и уснут, но сердце их бодрствует. И вот удивительные слова мы находим в книге «Песни песней», 5 глава, 2 стих. «Я сплю, а сердце мое бодрствует. Вот голос моего возлюбленного, который стучится. Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя. Я сплю, но сердце мое бодрствует». Апостол Павел в своих посланиях, в какой-то степени укоряя ту или другую церковь, он поднимал их в дух. Так и мы сегодня, братья и сестры, рассуждая об этом, должны уразуметь, что мудрый человек, хоть и спит, но сердце его бодрствует. Именно мудрый, услышав звук трубы, они быстро пробудятся. Они быстро пробудятся, но в полночь, говорит Писание, раздался крик, вот жених идет, выходите навстречу ему. Как видно из книги Откровения, 6 глава и 7 глава, после знамения Сына Человеческого, многие наши братья говорят о том, исследователи книги Откровения, что проповедь Евангелия язычникам прекратится. Прекратится. Утихнет голос вестников Господа, наступит полночь человеческой истории. И, как сказано в 7 главе, произошло затишье как бы на полчаса. Что-то произойдет в этом духовном мире после знамения Сына Человеческого, когда человечество просто возьмет некий тайм-аут для рассуждения, для какого-то, может быть, анализа. А для нас это будет призыв. Вот жених идет, выходите навстречу ему. Этот крик – ясное духовное предупреждение, слышимое будет и физическим ухом, и внутренним, потому что прозвучит в период когда трубы Господни дадут о себе знать. И в 10 главе мы читаем следующее в книге Откровения. «Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда вострубит совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам». Совершится тайна Божия. Откроется та мечта, и она приобретет реальность, когда мы услышим этот зов жениха или зов этих людей, которые крикнут: «Вот жених идет! Выходите навстречу ему». И мы читаем: «Тогда встали все девы те и поправили светильники свои». Знамение Сына Человеческого и особенно сопровождающие его природные катаклизмы встряхнут нас с вами. Обязательно встряхнут. Нас сегодня не касается еще события, происходящие в Африке и на Ближнем Востоке. Мы далеко сегодня от Кабардино-Балкарии. Это всего лишь навсего какие-то, знаете, вспышки. Но и тогда, когда произойдет это знамение, тогда оно произойдет на глазах у всех живущих на земле. И вот тогда нечто произойдет со всеми нами. Это встряхнет всю церковь мудрых и неразумных. И все в одинаковой степени начнут поправлять свою духовную жизнь и свои светильники. У мудрых сердце наполнится радостью. Неразумные же девы спохватятся, что у них не все в порядке. И они скажут: «Дайте нам вашего масла». Это обращение их тревоги о своем духовном состоянии. Это вопль о помощи, они понимают, что время упущено. Обратите внимание, что масло не есть просто Слово Божие или Дух Святой, иначе они возмолились к Богу. Но здесь они обращаются к своим, тех, которых они знают. Они говорят: «Неразумные же сказали мудрым: дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». Это есть некий духовный опыт, образ жизни, знание, внутренняя святость, которую мы черпаем у Бога. Павел писал в послании филиппийцам: «У вас должны быть те же чувствования, которые во Христе Иисусе». Какие это чувствования? Послание к евреям пишет, что по времени вам нужно быть уже учителями, а вас нужно снова учить начаткам Слова Божия. Как можно передать неразумным такое масло, находясь на старте? Когда в этом обращении может быть звучать мысль: а как я тебе дам то, что мне нужно? Да и когда давать? Времени уже нет. Невозможно совершить работу Духа Святого, покорность обетованием Божьим, преображение внутреннего человека мгновенно. Этот процесс требует времени, а время ушло. Апостол Павел пишет Ефесянам следующую мысль: «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы». Мудрые дают тот же совет, что и Господь Ладыкийской церкви: «Купите». «Купите» – это значит приобрести заплату. Придется поступиться многим личным ради высшего. Придется пострадать, претерпеть, принести жертву. Сегодня мы говорим: вечная жизнь дается даром. Сегодня мы говорим, что спасение человек получает даром по вере, по благодати. Но Царство Небесное, право на горний Иерусалим, достигается усилием. И Христос сказал об Иоанне следующие крестители: «О дней же Иоанна Крестителя», то есть о тех днях, «от дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его». То есть спасение даром, вечная жизнь даром, а войти нужно усилие, усилие Духа. Пока еще длится день спасения, продающие предлагают масло даром, возвещая волю Божию. Но тогда придется покупать на поболее высокой цене в условиях скорбей и испытаний. И книга Откровения, 12 глава, 6 стихом говорит следующее: А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней. Это будет особое состояние неразумных, когда они именно в период восхищения вынуждены будут поменять место жительства, поменять свое пристанище, и опять же рука Божия, милость Божия будет с ними, но конец будет один. А мудрые отвечали: чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе. Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. Не двери спасения, братья и сестры, но право на восхищение. Иисус хотел подчеркнуть, что неразумные девы окажутся в очень тяжелом положении. С одной стороны, они осознают свою неготовность, а с другой стороны, преисполненные тревоги и беспокойства, они будут искать выход. И, конечно, им придется поправлять свои светильники. Когда же они этим займутся, сказано, придет Господь. После приходят и прочие девы и говорят: Господи, Господи, отвори нам. А он скажет им в ответ: истинно говорю вам, не знаю вас. Страшно. Этим выражением Господь предупреждает нас об очень серьезном, как важно для Господа, нами с вами исполнение Его святой воли. И в Евангелии от Матфея, в 10 главе мы можем прочитать, и в книге Откровения, 13 глава, 16 стихом, мы читаем о том, что это состояние вот этой теплоты как раз-то не позволит именно нам, тем оставшимся, пойти на эту встречу с Господом. Поэтому пока еще есть время, и мы должны стремиться активно и более прилежно готовить себя к радостному дню пришествия. Мы всегда готовимся к дням рождения, но мы не всегда готовимся к переходу в вечность. И Богу иногда нужно создать такие условия для нас, чтобы все земное осталось для нас просто прахом. И мы жаждали этой встречи со Христом. И мудрые, мудры тем, что своевременно приготовились встретить своего Царя и победоносно зашли на небеса. Но неразумные пошли к продающим. Сегодня много можно говорить, кто эти продающие, но кто бы они ни были, цена приобретения будет собственная жизнь. Цена приобретения будет собственная жизнь. И масло они купят, купят, но ценой своей собственной жизни. Как мы уже говорим и повторяемся в этом, потому что именно ценой невыразимых духовных, нравственных и телесных страданий приобретется это масло. Уже сегодня в некоторых церквах на Западе, в Америке, даже создают такие фильмы, пишут книги о той части, когда наступит великая скорбь. Что побуждает авторов этих кинофильмов или книг, трудно сказать. Может быть, призыв или побуждение. Поэтому, братья и сестры, мы стоим накануне очень близкого пришествия Христа. Сколько еще пройдет время, знает только Бог. Но буквально 3 недели тому назад один известный политик в нашем государстве сказал следующую мысль: нужно создавать мировое правительство, потому что сегодня ни одна из стран не в состоянии выйти из того кризиса, в котором она может оказаться просто мгновенно. И когда мы видим события на Ближнем Востоке, вокруг Израиля, когда мы видим все то, как Бог сегодня посещает род человеческий, неужели мы не скажем, что все признаки его второго пришествия налицо. И, вникнув в глубокий смысл притчи, уразумев главную ее суть, ее серьезность изложенного, зададимся вопросом, каждый для себя, что мы будем делать, какое примем решение для своего внутреннего человека. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему!» Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Аминь.